Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Доброе утро, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Еще один замечательный день.
Ты уверен?
Конечно.
Здрасте.
Конечно.
Всем здрасте, всем привет, друзья мои. На календаре у нас что? Москва
что,
облачно
среда.
Включилась в Сири. Среда, конечно же. Вот ты что, не видишь, все отвратительно. Это я с часами разговариваю, иногда с телевизором, с холодильником регулярно. А, да, среда, и получается, послезавтра уже пятница. И это прекрасная новость.
Да, и еще день вчерашний, например, как и, собственно, сегодняшний, я уверен, тоже доставил нам принес нам много новинок.
Валентин как творец, мне нравится. Берет поправляет, зеленого свой, да, закидывает голову и мыслит. Так, много новых новинок, это хорошо.
Да, он принес
интересно,
нам,
интересно.
Он принес нам много новинок. Например, те, кто очень ждут Нового года, могли вчера его почувствовать.
Да ты что?
Конечно.
Дубак.
Как в том самом фильме, да, о чем говорят мужчины, девушки начали присылать сообщения. Снег пошел.
Подожди, я вот, кстати, смотрела, но нифига не помню. А вот объясни, пожалуйста, снег пошел, это что там значило?
Ну, значит,
задумчиво и романтично.
Молодой человек с девушкой расстаются, он ей пишет одно, второе, через месяц третье, потом еще, ну как у тебя, ну все это самое. Она не отвечает, а потом там через год присылает сообщение, снег пошел. Вот и вчера точно так же было, москвичи друг другу отправляли точно такие же сообщения, хотя на дворе-то 20-е-10-е, 20 октября, а уже снег пошел.
У меня другой вопрос, хотя... А где я была? Я не видела вчера снега.
Я не знаю, Маш, мы тут всей редакции наблюдали.
Ну нет, я наблюдала только Сергея Александровича, сидя напротив него. Поэтому в редакции снега не было. Слушайте, ну действительно, по сообщениям-то синоптиков, первый снег наблюдается и наблюдался на северо-западе, в центре. Я видела дождь со снегом с воскресенья на понедельник. Да, с воскресенья на понедельник, да, поздно вечером. В общем, все идет к тому, что скоро шубка... достанется из шкафчика.
Ну, надо, может быть, в этом году пораньше, раз в прошлом году не доставали совсем.
Да вообще, как-то я как пересела в автомобиль, так перестала зимней одеждой пользоваться. И думаю, боже,
все, в футболках ездишь, да, в шортах.
Да, ты что, не видишь, что ли? Брюки превращаются, это моя история. Давайте поговорим со специалистом. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк у нас на связи. Елена Анатольевна, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, с наступающим вас, Новым годом.
Спасибо, рановато.
Не волнуйтесь.
Собрались Новый год встречать.
Лучше раньше, чем никогда.
Слушайте, Елена Анатольевна, ну вот 20 октября и снег. Причем такой не то чтобы мокрый снег, в смысле дождь, да, а прям снег. Это нормально? Ну, у нас здесь вот в Москве, в центральной части страны.
Нормально. Нормально. Просто, ну, последний год нас вообще, конечно, так немножечко, я бы сказала, расхолодило. Особенно вот эта осень радовала таким чудесным теплом. Оно, конечно же, затянулось. По сути своей, всю первую половину октября мы с вами жили в сентябрьской погоде. А ведь вы помните, ровно неделю назад был покров, когда говорят, вот покров снежком землю покрывает. А никакого снега мы не видели.
Была жара.
Да, 18 градусов было всего-навсего неделю назад в Москве, но сейчас нам остается это только вспоминать, потому что воздушные процессы сменились, и на смену, по сути своей, средиземноморскому воздуху, который царил у нас еще на прошлой неделе, пришли воздушные массы уже арктического происхождения, и период аномального тепла, а я должна сказать, что температурный режим у нас на 6-8, а иногда даже на почти на 10 градусов превышал средние многолетние значения. Этот период закончился, и вот на текущей неделе у нас температурный режим даже отстает от нормы. Но не все так печально, потому что уже, по сути своей, завтра мы начнем постепенно выбираться вот из этого мешка арктического холода, и завтра мы ждем приближения к нам с запада теплого атмосферного фронта, атлантического циклона. Так что на смену Арктики придут уже воздушные массы из Атлантического океана. Они более теплые, но и более влажные.
Елена Анатольевна, вот вы синоптики любите говорить, придет теплое, и они более... И сидишь уже думаешь, так, какой какой купальник я завтра? А как теплое, это на сколько минус будет завтра?
Минуса не будет. По сути своей, самый холодный на этой неделе у нас окажется предстоящая ночь, когда по области возможен уход температуры в слабый минус, до минус 1, минус 2 градусов, но я думаю, что это в основном коснется восточных и юго-восточных районах Подмосковья. А в Москве уже предстоящей ночью мы рассчитываем на то, что будет не ниже плюс 1, плюс 3. Завтра днем уже потеплеет до 7 градусов. Ну, по сути своей, и в дальнейшем рост температуры продолжится. И в пятницу, я думаю, что в дневные часы можно рассчитывать на 10-15.
Нам слушатели, знаете, что пишут? Слушают вас и пишут: я помню времена, когда 20 октября, это, то есть вчера, снегопады были первые. Не это вчерашняя ваша ерунда.
И я помню такие времена. Я думаю, что это помнят очень многие. Но, знаете, как человеческая память, она, в общем-то, избирательна. Мы подчас помним то, что мы хотим помнить.
Ну, снег зимой, да, сугробы выше головы в детстве. Не то, что я маленькая была, но снега было ого-го. Спасибо вам большое за настроение, за завтрашний курорт. Елена Власюк, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Красота!
А красота еще у нас в Москве есть для тех, кто хочет поскорее наступление Нового года, кто соскучился и действительно ему не хватает зимы. Вот. Welcome в один из наших центральных магазинов. Вот. Тут,
ты что-то боишься сказать ГУМ?
Да, да, нет, почему боюсь? Я сейчас скажу. У нас уже ГУМ украсили к Новому году. Вот эти вот прозрачные шары, вот эти
снежные,
сани летающие.
Знаете, такие они огромные, конечно,
да, да, да,
для
да, 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 да. Я напомню, что на дворе у нас 21 октября.
Вот. А, слушай, а давай
Но
вспомним.
Поделать классные фотоньки, классные селфи и выкладывать их в социальные сети уже можно. Так что, товарищи москвичи и гости столицы, вот, давайте, приходите, фоткайтесь.
Вот, я что хотела вспомнить. Каждый год, это уже притча во языцах, все раньше и раньше начинают украшать общественные места к Новому году. В прошлом году это было, по-моему, в начале ноября, не?
Что это было?
В начале ноября.
Так, возможно.
Ага, то есть,
напишите
нам, пожалуйста, когда, вот когда в прошлом году, когда вот это начало, потому что это всегда, как-то говорят, старики-то помнят, что слишком рано. Плюс 7, ну, то есть 8-967-200-9702. 8-967-200-9702. Это WhatsApp и Viber. И, кстати, звонить тоже нужно. Ваш волшебный голос необходим в эфире. 8-800-200-9702.
Вообще у нас в Москве закон действует, ну, то есть этот закон принимается там каждый год, что 1 декабря, именно 1 декабря, все магазины, точки там общественного
должны
питания,
быть...
да, все должно быть украшено.
Как с иголочки.
Все, да, все должно быть уже украшено. У нас Новый год с 1 декабря.
Отлично. Я вообще скучаю. Это лучший праздник ever. Лучше даже, чем мой день рождения.
Да, я тоже согласен, что он лучший, но я не скучаю.
Ты просто не умеешь.
Просто мне в этом году лета не хватило нормального человечего, вот и все.
Да, тоже согласна с тобой. Проскочила вообще, как и упала на столе, как поет Юрий Шевчук. Все казалось весной. Вот сейчас мы выйдем из домов, да, с изоляции, и как летнем. Ну, почувствуем лето, я имею в виду. А как-то не вышли и не летнули.
Да вот тебе Елена Власюк, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, обещает, что завтра жара и купальники надо готовить и все такое.
Закрытые, тем не менее.
Но,
не
да.
Надо, пока бикини рановато.
Закрытые, потому что дождь пойдет.
Точно.
Да, потому что просто так...
Вот и непроницаемый тогда.
Просто так в это время тепла не бывает. Вот. И будет очень дождливо завтра в центральном регионе страны.
Сейчас будет снежная певица со снежной песней. Да? Евгений, кивни нам.
А сразу после нее мы вернемся и поговорим тогда про коронавирус, потому что цифры, конечно, удивляют. Цифры не то чтобы сильно пугают, хотя нет, но пугают, конечно. У нас больше 16 тысяч, и это новый рекорд. Больше 16 тысяч заболевших по всей
стране.
Так,
все идем на YouTube, смотрим, слушаем, переписываемся и ставим лайки, чтобы англобот нас находил быстрее.
Мы же взрослые люди. Пора уже яхту купить. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Вместе с вами это делаем, дорогие друзья. Давайте сразу напомню наши координаты. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона. Вайбер с ватсапом. +7 967 200 ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений.
Пишем, пишем. YouTube, прямая трансляция. Там пишем, общаемся, слушаем в кадре, за кадром.
Смотрим.
Да, Apple подкасты себе скачиваем. Ставим обязательно, обязательно, обязательно лайки и комментируем. Потому что таким образом добрые люди, то есть вы, дорогие слушатели, нас быстрее будет находить. Слава великому Алфимову, твой поклонник написал.
А тебе Вик пишет: Маш, приятно тебя с утра слышать.
Спасибо, друзья. Мне хорошо, Вале хорошо, всем хорошо. Так, сейчас будет нехорошо, извините, но это по делу, это необходимо, потому что наша обязанность держать вас в курсе. В Москве выявили почти 5000 новых случаев коронавируса. Это, в общем-то, из серии статистики. Первое место по этому показателю традиционно у столицы. На втором идет Санкт-Петербург. На третьем – Подмосковье. Во всей России вновь зафиксирован рекорд по количеству заболевших COVID-19. Выявлено 16 319 новых случаев. Вот статистика.
Да, на этом фоне оперативный штаб сообщил о том, что закрыли МГТУ имени Баумана из-за больных, собственно, коронавирусом. Из-за этого, а также из-за нарушений санитарного режима, закроют и здание университета.
А вчера же закрыли вместе с Бауманкой, ну не вместе, а я имею в виду параллельно, видимо, рейд был, здание, и штрафы наложили достаточно серьезно. Не закрыли, наложили штрафы там до 300 тысяч рублей Москва-Сити. Просто я там по соседству, вот Москва-Сити, потому что вообще я смотрела видео... сюжет, как будто на другой планете. У них свой город. Они в своем полисе обитают. И вообще короны нет, не слышали. У нас тут дорого-богато, нам все хорошо. Ну что это такое, а? Штрафовать всех. Ладно, собрались. Таблетки про забыл, дадите мне.
Про другие, собственно, про другие города и про другие страны. Смотрите, в Европе тоже там очень серьезная ситуация. Австрия с 23 октября запрещает собираться больше, чем по 6 человек в помещении. Вот.
Валь, объясни мне глупой женщине. А я не понимаю, а 3 человека это значит заразе бой?
Ну, вариантов больше. Ну, слушай, ну правда, ну когда стоит там, ну, если гиперболизировать всю эту историю, вот 2 человека и 50 человек, ну, где больше вероятность заразиться?
Ну, в Чехии. На 2 недели закрыли бары, рестораны, о боги, Всевышний Мадон, кинотеатры, фитнес-центры. Все там же бары тоже, рестораны закрыли. Ситуация в Бельгии похожая. Там тоже все общепиты. И комендантский час с полуночи до 5 утра.
Комендантский час еще и во Франции. Там с 21 часа до 6 утра тоже просто так ходить нельзя по улицам.
Надо лучше в Бельгии, потому что там до 5 утра.
Причем, с полуночи. Да, в крупных городах, в Париже, в Лионе, в Марселе, ну и в других городах. При этом общественный транспорт на это время останавливать не будут. Ну, мало ли все-таки что, да?
В Швейцарии ввели обязательно ношение масок во всех общественных местах. Вообще Швейцария такая страна расслабленная. Там, знаете, там можно парковаться, где практически хочу, курить, где практически хочу. А теперь нет. В Польше утвердили деление на красную и желтую зоны.
Как это было в Италии?
В красных регионах запрещены собрания больше 10, а также все торжественные мероприятия. Вузы, школы на дистанционке, в магазинах очередь на одну кассу может стать не больше 5 человек. Я сразу вспоминаю, если в кассе более 2, звоните вот по этому телефону. И работает одна касса, и там толпятся, да? В желтых можно посещать рестораны и кафе, но только с 6 до 21. В смысле?
С 6 утра до 21 можно ходить в рестораны и кафе. Ну, в общем, ограничений много везде. И в Доминикане, и Бразилия, там, само собой, они вообще там космический рост заболеваемости. Австралия, Таиланд, Япония. Вот. А вот Китай, я вот давайте именно его прочту из остальных стран. Власти решили ограничить число въезжающих в Пекин, но оно не должно превышать 500 человек в день.
Да, директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи рассказал, что коронавирус, а точнее антитела к коронавирусу, хуже вырабатываются у пожилых и пьющих. До этого, я напомню, еще была новость о том, что хуже гораздо течение болезни, а также излечение проходит у страдающих ожирением. Так что сейчас самое время следить за своим здоровьем. И я сразу напомню, как человек человек, в общем-то, страдающий. От этого вообще практически все беды. Так да. Что, да.
А еще накануне Михаил Мишустин, наш премьер, делал заявление по ситуации с коронавирусом. Если коротко, ну вот тезисно, буквально Россия планирует вывести на международный рынок не только первую свою вакцину, но и остальные тоже. А я напомню, что их 3 штуки уже. На борьбу с коронавирусом направили 142 миллиарда рублей. Дефицита средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус нету. Правда, все нету. В порядке. И общий план действий правительства для поддержания экономики предусматривает на ближайшие 2 года расходы на 6,5 триллионов рублей.
Я сказала нет только по поводу СИЗов, средств индивидуальной защиты. О тестах в регионах, ну, все, я слышу, что надо вести в районный центр.
Их там немного, да. Я тут как-то разговаривал, да, вот я разговаривал с врачом из Нижнего Новгорода, он говорит, ну, вот нам привезли на больницу, на всю больницу, там, типа, 32, что ли, теста, или 23. Ну, в общем-то, какая-то вот такая цифра была, да. Он говорит, ну, естественно, они разошлись вот так вот моментом, да.
Так, смотрите, какая еще история. Мишустин заявил, а еще директор российской школы кое-что заявила. Мы получили по нашим секретным каналам не скриншот, а как-то запись, да, из родительского чатика с заявлением директора Новороссийской школы номер 22. Вот что сказала Юлия Аймалетдинова своим подчиненным. Давайте послушаем.
Коллеги, значит так, если будет штраф, вы все, кому заходили в кабинет, мы разделим этот штраф на всех, кому Варвара Сергеевна приводила сейчас проверку, и вы, коллеги, будете вносить в этот штраф свои же деньги. Я вас предупреждала, говорила, ругалась с вами. Вы все равно подвели. Вы подвели школу, коллеги. Вы подвели. Следующая пойдет прокуратура с Роспотребнадзором. И не дай Господь, кто-нибудь из вас не будет находиться на ушах у вас на уроке. Маска не на столе, а на ушах висит, на подбородке. И не дай Господь, вы не включите рециркулятор согласно графика. Я приеду, коллеги, я не знаю, что с вами буду делать. Но я вас лично буду рвать тогда. Но я вам школу подвести не дам. Бессовестные! Просто бессовестные!
Юлия Аймалетдинова, директор Новороссийской школы номер 22.
С одной стороны, конечно, сидеть и ухмыляться в усы можно, да, мол, ну дает. Вот это
огонь. С другой стороны, штрафы же бешеные.
Я понимаю. Да тут даже,
сначала штраф, а потом закрытие.
Не в деньгах дело. Молодец, Юля, мы вас поддерживаем. Если люди так не понимают, значит, поймут язык силы. Молодец. Но у нас тут еще одна новость, которую нужно обязательно обсудить.
Да, давайте тогда продолжим, вот, скажем так, школьную тему. Да, мы же помним с вами, что огромное количество страшилок было в свое время, по этим чатикам расходилось. Там, не знаю, про жвачки с наркотиками, там еще про что-то. Новое время требует новых решений. В интернете просто интернет пополняет поток ложных сообщений, в которых рассказывают истории того, как злоумышленники под видом волонтеров грабят людей. Соответственно, вот сейчас это все началось из Магадана, но оно пошло, собственно, по всей стране. Речь там идет о том, что якобы лжеволонтеры ходят по квартирам и раздают маски, пропитанные наркотическими средствами, а затем, когда хозяева отключаются, грабят, соответственно, квартиру.
Очень дорогой способ пограбить квартиру.
Ну, это хлороформом там подсказывать не буду, ладно. Подсказывать не буду. Вот этот вирус фейка, он из Магадана перекинулся на Саратовскую область, в которой жители крупных городов, это Саратов, Энгельс, делились информацией вот об этом способе и так далее. Исходное сообщение, вот этот исходник, он выглядит буквально так. Ходят волонтеры от различных партий, от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это инициатива местных властей, просят вас примерить маску. Если подойдет, то дадут 3-5 штук, в зависимости от количества членов семьи. Маска пропитана химикатом с наркотическим действием. Человек просто отключается, доступ в квартиру свободен, и происходит ограбление. Вот такие сообщения приходят. И видео даже распространяют вот такое.
Друзья мои, у нас на связи корреспондент отдела науки, здоровья и образования. Оксана Нароленкова. Оксана, здравствуйте.
Да, доброе утро.
А вот хотим к вам обратиться.
Это правда или нет?
Ну, на самом деле это неправда, потому что региональные управления МВД как раз вот по тем областям, которые вы перечислили, это и Тюменская, Новосибирская, Тверская, Омская, да, Волгоградская, Саратовская области, они распространили уже опровержение, что это фейк, вот само вот это сообщение. У них подобных случаев не зарегистрировано. И, соответственно, вот сотрудники МВД, они призывают быть нас, наверное, всех внимательными и смотреть на то, каков источник, да, вот первый источник информации, откуда все это пошло. Также обращать внимание на то, кем подписывается, да, вот эта информация, то есть есть ли там вообще какое-то упоминание официальных источников, вот, кто несет ответственность за это, да, кто готов взять на себя ответственность за эту информацию. А по поводу того, вот как это выглядит, да, это было само сообщение, которое распространялось по мессенджерам, это был сфотографированный такой листок А4, на котором было просто напечатан текст. Mm-hmm. Соответственно, вот этот листок там перефотографировался и пересылался. Ну, люди там боялись, да, тревожились и рассылали дальше и дальше и дальше.
Господи,
и дальше.
Даже на листке. Слушайте, ну тут уж действительно верить не надо.
Это просто был листок.
Спасибо вам огромное, Оксана. Я напомню, что за это статья и штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей за распространение ложной информации, недостоверной, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Ну, если коротко. Корреспондент отдела науки, здоровья и образования Оксана Нароленкова была в нашем эфире.
А еще такие сообщения пересылают, и к ним подписывают, что знакомый моего брата имеет родственника, который работает в полиции.
Уже взрослые люди. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте.
Валентин Алфимов и Мария Баченина здесь в студии.
Да, здрасте, это мы. Здрасте. Давайте сразу же напомню вам средства связи. WhatsApp и Viber 8-9-6-7-200-9-7-0-2. Это раз. Сюда можно писать и нужно. Мы очень рады, довольны и благодарны. Еще есть YouTube-трансляция. Там нас можно слушать, смотреть, переписываться, слушать в кадре и за кадром. Apple подкасты. Ставим обязательно лайки на YouTube-трансляции тоже, потому что тогда идентификация проходит гораздо быстрее. Это вот просто такая человеческая обязанность, мне
кажется. Да, когда нас в подкастах находите, тоже лайки ставите и комментите обязательно, да, нам, важна ваша обратная связь, нам интересно думать, что интересно знать, что вы думаете о нашей работе.
Ну, пишет, что мы вот говорили про эти маски, да, угу. Про этот фейк, что маски пропитывают наркотическими веществами и затем грабят людей, пишет во Владимире и...
И в Александрове.
А, вот, тоже видел сообщение вот о подобном.
Ну, ты же практически до Москвы дошли. Я, честно говоря, в Москве таких еще не видел, но не удивлюсь, если они скоро появятся.
Да. Движемся дальше, друзья мои. И следующие новости у нас... Ой, боже, я скучала, как говорится, про господина Ефремова.
Давно не было его в информационной повестке, хотя в какой-то момент, конечно, Михаил Олегович полностью заполнил собой вот это вот информационное пространство. И вроде как многие даже уже забыли. Даже вот знаю своих коллег, которые вроде как следят за информационной повесткой. Но накануне такие: ой, суд по Ефремову, а что там, где там, как там. А вчера должна была быть, и это важно, именно должна была быть апелляция на приговор Михаила Ефремова. Суд должен был рассматривать апелляцию, но не рассмотрел. А почему? Мы сейчас узнаем у Алены Мартыновой, у нашего специального корреспондента. Алена, привет.
Привет, привет. Коллеги, всем привет.
А доброе почему утро. Так случилось, что все вдруг в суд съездили просто так?
Ну, на самом деле съездили, конечно, не просто так. Увидели Михаила Ефремова. Его, правда, в суд завели с другого входа и сразу посадили вот в такую специальную стеклянную клетку, да. Он зашел, высунул руки в специальное окошечко, сняли с него наручники только тогда. Видно было, что он, в общем-то, достаточно бодро держится за эти полтора месяца в СИЗО. У него новая стрижка, достаточно короткая.
Что неудивительно, да?
Да, прилично выглядит и очень бодро говорит. Вот. Ну и, наконец-то, познакомились мы с тремя новыми адвокатами Михаила Ефремова. Эту, скажем так, троицу возглавляет авторитетный в сфере ДТП защитник Петр Хархорин, достаточно опытный. Он, конечно... Ну, просто это небо и земля. Вот Эльман Пашаев, да, предыдущий уже экс-адвокат, и Петр Хархорин и его команда – это совершенно разные люди, совершенно разной техникой, потому что, например, вчера, ну, опять же, собралась огромная толпа журналистов с камерами перед Мосгорсудом, выходят адвокаты, все жаждут, ну, каких-то подробностей, комментариев, и тут он говорит: «Ребята, а, собственно, вы чего тут собрались? Мы как бы работаем, комментировать ничего не будем». И, в общем-то, разошлись. Поэтому разница действительно огромная. Вот, скажем так, первая серия суда над Михаилом Ефремовым и вторая серия, но это как будто два разных процесса.
Я бы даже сказал, первый сезон и второй сезон, да, если по-телевизионному выражаться.
Да, такое ощущение, что вот сейчас цирк закончился, и, наконец, начался суд. Но вот достаточно поздно, когда уже мало что можно исправить, но, тем не менее, адвокаты надеются все-таки на то, что ему дадут условный срок. А почему апелляция вчера не состоялась? На самом деле, вот эта вот несостоявшаяся апелляция, она все равно заняла несколько часов. Перед рассмотрением дела по существу адвокаты Ефремова заявили сразу несколько ходатайств. Одно из них было очень эффектным, кстати. То есть они сказали... Александр Добровинский настаивает, что единственным смягчающим обстоятельством может быть возмещение морального вреда троим потерпевшим. Ну, то есть это жене, младшему сыну и брату погибшего.
Я напомню, что Добровинский – это адвокат потерпевших.
Да, и все, вот, значит, все эти трое потерпевших хотят по 1 000 000 рублей. Они думали, что подадут иски, ну, там, другой хамовнический суд. Их там долго будут рассматривать, потом что-то присудят, Ефремов, наконец, заплатит. И тут вдруг адвокаты говорят: мы готовы эти деньги заплатить прямо сейчас. Натурально достают чемоданчик. У нас, мол, тут наличные 2 400 000 рублей. Мы так рискнули, принесли в суд, значит, все эти купюры и готовы прямо сейчас отдать Добровинскому. А, собственно, почему 2 400? Потому что еще раньше Михаил Ефремов там перечислял 600 тысяч вот на троих потерпевших. Правда, наличные никто не взял, потому что, ну вот, якобы не имеют на это соответствующих полномочий, но договорились, что эти деньги вот еще до начала суда отправят на счета потерпевших, и суд начнется в тот момент, когда адвокаты уже принесут соответствующие квитанции. А будет это, ну, буквально завтра. И, кстати, есть еще главная причина, по которой отложили суд до завтрашнего дня, это то, что адвокаты заявили нового свидетеля. И суд пошел им навстречу, то есть в четверг завтра будет допрошен некий эксперт по ДТП, которая должна рассказать, был ли в момент аварии пристегнут Сергей Захаров. Соответственно, ну, в общем-то, все это наводит нас на логичный вывод о том, что адвокаты вот такую выбрали стратегию, то есть они хотят доказать, что не только столкновение, да, повлияло на летальный исход, но и, видимо, то, что Захаров не был пристегнут. А это вот такое новое обстоятельство, потому что в суде первой инстанции таких выводов сделано не было. То ли на них как-то не обратили внимания, был ли человек пристегнут, то ли пришли к выводу, что все-таки был. Ну, в общем, будут новое развитие событий. Завтра ждем.
Слушайте, расскажите мне, пожалуйста, вот мне кажется, это всех интересует, а где сейчас Ефремов, ну, я имею в виду, обитает, да, вот где эта колония, как он вообще себя чувствует, вот какие-то такие новости, потому что мне так кажется, как с радаров пропал, да, и все, и тишина.
Да, действительно пропал с радаров, мне кажется, по большей части из-за того, что с радаров пропал его одиозный защитник Эльман Пашаев, и все действительно стихло, никаких новостей нет. Ну, он находится в Московском сезон номер 5, которая в народе называется почему-то, не знаю почему, водник, там камера на троих человек, это считается очень приличная камера, потому что это такое СИЗО, где камеры многоместные, там до 10 человек, по-моему, а вот у них, скажем так, VIP-камера. И, кстати, вчера зачитали справку о том, какой Михаил Олегович образцово-показательный сиделец. За эти полтора месяца руководство СИЗО им очень довольны и говорят, что даже добился заслуженного авторитета у других вот таких же товарищей.
Вот так вот.
Да, у сокамерников, сокамерники тоже дали ему характеристику, и когда судья зачитывала, сказала, уважают.
Слушайте, еще есть, ну, правда, времени немного, но тем не менее, вот Михаил Ефремов подал апелляционную жалобу и говорит, что жалуется на своего адвоката Пашаева, мол, по мнению актера, юрист его загипнотизировал. Это что такое?
Да, ну, там немножко по-другому сформулировано, оказывал давление. Но мне кажется, он готов уже и про гипноз рассказать. Но вчера вот эти все разговоры пресекла прокуратура. И представила свое возражение на эту апелляционную жалобу. И говорит, да какое давление, о чем вы говорите? И тут же зачитала письмо, написанное рукой Михаила Ефремова, когда он пишет в адвокатскую палату Алании, где, собственно, состоял Эльман Пашаев, о том, какой он прекрасный человек, этот Пашаев. Что все комментарии СМИ он раздает с его согласия, что Михаил Ефремов вообще в курсе всего происходящего. И не надо Пашаева лишать статуса, потому что он высокопрофессиональный юрист. Поэтому, скорее всего, вот эта вот версия о давлении, о гипнозе, еще о чем-то, она не пройдет и вряд ли поможет скостить срок. Хотя на самом деле, если бы это было доказано, это бы являлось даже основанием для отмены приговора, ну, потому что право на защиту нарушено. Но здесь, видимо, такого не усматривается.
Спасибо.
Ален, следующее заседание когда? Завтра?
Завтра, да, в 11 утра по Москве начинается, и будем ждать, чем закончится.
Да, это правда, ждем, следим.
Возможно, приговор даже вынесут одним днем, поэтому это будет достаточно короткий суд, не чета прежнему.
Ален, спасибо тебе большое, спасибо, что следишь и с нами делишься информацией. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Алена Мартынова о деле Ефремова.
Друзья, коротко, плюс 7-967-200-97-02. Смягчать наказание или нет? Да, нет, вот прям... Коротко, ваше мнение, давайте, мы с удовольствием их почитаем.
Но вы же взрослые люди, а ведете себя как группа «Звери» на каникулах.
И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про...
О нашем будущем, в котором теперь возможно все.
Раз и... Сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
Вся страна слышала об этом.
Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
«Комсомольская правда» – это радио. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
Это правда. Настоящий полковник, военный обозреватель «Комсомольской правды» и просто человек с богатым жизненным опытом Виктор Николаевич Баранец с нами. Здравия желаю, Виктор Николаевич. Доброе утро.
Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Доброе утро, ребята. Доброе утро.
Виктор Николаевич, мы тут сейчас Ефремова обсуждали, Михаила Олеговича, да? У него там накануне должна была быть апелляция, но ее отложили, завтра будут рассматривать. Как вы считаете, скостят ему срок или нет?
Я думаю, что да, потому что все это идет. Там таскают чемоданами деньги, кто хочет, получает по миллиону рублей. Вообще, как о нем пишут, вы знаете, у меня уже слезы на глаза наворачиваются, так мне жалко становится Мишу. А самое интересное, что теперь же кто-то подумает. Ну вот если со мной, не дай бог, такое случится, кто же за меня 10 миллионов заплатит? Ну что, дорогие друзья, дорога Ефремова на свободу лежит через гору денег, и когда он будет по этим деньгам выходить из камеры по колено в рублях. Ну, наверное, такова природа нашей нынешней Фемиды. Я думаю, что еще несколько месяцев Михаил Ефремов посидит, потом включат статью, Валентин, вы знаете, по УДО, да?
Да. Плюс амнистия какая-нибудь?
Да, образцово-показательный сиделец, великолепно себя ведет, уже стал полноценным авторитетом Но, в общем-то, даже те, кто получил гораздо более сроки, желают ему быстрейшего выхода на свободу. Я даже подозреваю, что, может быть, к Новому году, Новый год он будет встречать за тазиком оливье уже у себя дома.
Ну вот, чтобы быть справедливыми, пока речь шла о Ефремове, тут понаписали люди, что у нас народ вообще не уважает судебную систему. Ну, прям ангел, это я уже следующее, да, читаю? Ну, прям ангел во плоти, пусть сидит, убил человека, наркош хренов. Ну, это я с листа, извините меня за выражение. Думаю, никого не шокирую. Не фрапирован? Нет, да? Спасибо вам за поддержку. Ну, в общем, понимаете, народ не остыл. Вы помните, как было с Кокориным и Мамаевым? Там, конечно, не было убийства, но, тем не менее, народ же сначала хотел их в асфальт закатать, и закатывали. Мы-то тут в эфире с Михаилом Антоном все записывали. А потом все-таки, да слушайте, да отпустите. А здесь нет. Здесь вот такой настрой.
Причем эти парни перешли в атаку. Они скоро начнут выворачивать карманы тем судьям, которые им срок давали. Ну, в общем-то, российская Фемида непредсказуема, лицемерна. Ну и, как это, в общем-то, совершенно понятно, что она, хоть и у нее глаза завязаны, она очень серьезно управляемая. И этот печальный факт является фактом.
Ну, давайте про деньги тогда продолжим. Потому что есть такая инфа, исследование, объем свободных денег в российских семьях в сентябре сократился на 10%. Если сравнивать с августом, а на 25% это относительно прошлого года. То есть в августе было на 10% выше, а в прошлом сентябре на 25% аж выше. Вот холдинг «Рамир». И, в общем, затраты и в сравнении со средними доходами в сентябре вот дали нам вот такие результаты. Что тут скажете? Какие мысли?
Маленькая, я, прежде чем ответить на этот вопрос, хотел бы встречный. А как вот вы понимаете свободные деньги?
Виктор Николаевич,
давайте родному российскому народу объясним.
Я стеснялась задать вам этот вопрос. Свободные деньги. У меня свободных не бывает. Если это как мед. Если он есть, то его сразу нет.
Ребят, ну, те свободные деньги, объясним родному российскому народу простенько. Свободные деньги, которые у вас лежат под подушкой, под ковриком, где-то спрятаны, они не используются. Это такой стратегический семейный запас. Ну, а меньше их стало понятно, почему? Потому что народ стал и меньше получать. С кем не поговоришь, мне на 20% в условиях коронавируса сократили, мне на 15%, мне на 10%. Ну что, дорогие друзья, коронавирус ударил по нашему карману, и этого следовало ожидать. Хочется только верить, что этих свободных денег со временем все-таки у народа станет побольше. Но надо пережить коронавирус.
Да, кстати, вот я, чтобы до конца поставить точку с запятой официально, отмечают аналитики, что свободные деньги, они подвержены сезонности. И, например, с новогодними связями... Сейчас собралась. С новогодними праздниками связано, с началом учебного года. Вот такие волнообразные.
Это правильно, Маша, это объективно, это правда. Это правда. У кого-то юбилей, приходится поляну накрывать, у кого-то свадьба.
У кого-то в октябре 3 дня рождения подряд, да.
Да, конечно, конечно. Все это, конечно, связано с какими-то событийными вещами, и печальными, и радостными. Да, это некая финансовая закономерность, которую трудно отрицать, Машенька.
Принято.
Да, но здесь стоит отметить, да, что сезонность сезонностью, но мы же сравниваем тот же самый месяц, только с прошлым годом. Ну вот, и здесь получается на 25% меньше.
Это два разных месяца, пожалуй, я думаю. Это два декабрь или на октябрь прошлого года и октябрь. Это два разных месяца.
Виктор Николаевич, ощущение, что это было не просто в прошлом году, а где-то в прошлой жизни. Я этому вообще даже не помню, когда и где.
Вы знаете, психологически, да, вот такое ощущение есть.
Да. Слушайте, а помните, у нас в мае, по-моему, вот эта история была, когда сразу несколько аппаратов искусственной вентиляции легких сгорели в российских больницах, там даже погибшие есть. Вот. Тогда же говорили, что эти аппараты поставляются в США. И вот накануне стало известно, что в Штатах утилизировали более 40 поставленных из России вот этих вот самых аппаратов ИВЛ. Ну, то есть, по сути, их просто выкинули на помойку. Вот наши вот эти аппараты, которые туда отправили, чтобы лечиться от коронавируса.
Да, я следил за этим умилением. это не в мае было, это в апреле, причем Россия таким благородным, широким барским жестом на 1 миллиончик долларов только бабах, самолет соорудили, отвезли. Ну, казалось бы, американцы должны говорить спасибо. Да, казалось бы, может быть, надо было бы сделать какое-то благодарное заявление, но сейчас на помойку, на утилизацию. Задаемся вопросом, почитаем американскую прессу, и то, что переводится на русский язык. Оказывается, адаптеров не было, дорогие друзья. Да, вы знаете, это самая большая американская лицемерность. Я не похваляюсь, скажу, что был когда-то в Нью-Йорке, и я не знал, что там нужны специальные переходники, эти адаптеры покупать, и я бегал там по всем этим стритам, ища вот этот копеечный адаптер. Но американцы говорят, что именно из-за этого они, в общем-то, не нашли адаптеров, и потому вынуждены утилизировать. Что говорят специалисты? Да это Маша это в 2 секунды, наверное, решит. Да, если не подходит один адаптер, ты подключение ты ищешь и подключаешься. Напряжение тоже можно изменить. В общем, дорогие друзья, я считаю, что в данном случае вот это американское свинство, это такая, знаете, открытая форма унижения России. Здесь больше не технических причин, здесь, конечно, больше политических причин. Ну что, дорогие друзья, тихонько проглотим и эту серную кислоту этой обиды и будем знать, что иногда и милосердие должно быть ограничено хотя бы тем, что вы пытаетесь помочь людям, а вам в вашу протянутую руку просто откровенно плюют. Это Америка. Мы имеем с ней дело давно и должны знать, что они на это способны. И последнее. Да, Валентин, вы абсолютно правы. Были случаи, когда загорались наши ИВЛы. Были случаи, были пожары, но это же недостаток быстро исправили. И к тому времени уже американцы проверяли состояние этих ИВЛов.
Виктор Николаевич, спасибо вам большое. 10 секунд просто, поэтому смею вас прервать. Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды».
Ты жил когда-то на Петровке, ну а я на Неве. Нельзя сказать, чтобы это было давно. И мы ходили на тусовки с ветерком в голове. Но теперь совсем другое кино. Меня из класса выгоняли погулять в коридор за то, что в классе я играл в домино. Тогда в ближайшей подворотне я курил Беломор. Но теперь совсем другое кино. 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 Возможно, даже скоплю я на Рено. Возможно, даже куплю квартиру. Но мне остается одно, и это будет оно. Совсем другое кино. Мы летом ехали на юг, в Одессу, Сочи и Крым. Нельзя сказать, чтобы это было давно. Мы мечтали загореть за 2 недели жары. Но теперь совсем другое кино. Мы шли в ДК, чтобы послушать «Браво» или «Секрет», и проносили в зал сухое вино. Мы проходили без билета там, где нужен билет. Но теперь совсем другое кино. 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 Возможно, даже скоплю я на Рено. Возможно, даже куплю квартиру. Но мне остается одно, и это будет оно. Совсем другое кино.
Настоящая музыка на радио «Комсомольская».